Очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трехгун материальной природы. Но тот, кто предался мне, может легко выйти из-под ее влияния. Комментарий его божественной милости Абхайсарана Винни Бхактивиданты с вами Прабхупады. Верховная личность Бога обладает неисчислимыми энергиями. И все эти энергии божественны по природе. Живые существа являются частью его энергии. И потому их природа божественна. Но несмотря на это, вследствие соприкосновения с материальной энергией, их изначальные высшие способности оказываются скрытыми. Находясь под покровом материальной энергии, невозможно преодолеть ее влияние. Как было указано ранее, и материальная природа, и природа духовная, исходя от духовной, верховной божественной личности, вечной, живые существа принадлежат к вечной высшей природе Господа. Но в результате того, что они осквернились низшей природой, материей, их иллюзия также вечна. Поэтому обусловленная душа называется нитибадой, вечно обусловленной. Никто не может проследить историю ее перехода в обусловленное состояние в определенный момент развития материального мира. Поэтому ее освобождение от оков материальной природы чрезвычайно затруднительно, несмотря на то, что материальная природа представляет собой низшую энергию. Так происходит, потому что материальная энергия в конечном счете находится под властью высшей воли, преодолеть которую живое существо не в силах. Низшая материальная природа определяется здесь как божественная, вследствие того, что она связана с божественным началом и приводится в движение божественной воли. Направляемая божественной волей, материальная природа, несмотря на то, что она является низшей, обладает той удивительной способностью строить и разрушать космическое проявление. Веды подтверждают это следующим образом. Маямту пракритим. Другое значение слова «гуна» — это веревка. Поэтому следует понимать, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться самостоятельно. Ему нужна помощь того, кто не связан. Так как один связан и не может помочь другому, необходимо, чтобы Спаситель был свободен. Поэтому только Господь Кришна или Его истинный представитель в лице духовного учителя способны освободить обусловленную душу. Без такой высшей помощи живое существо не может освободиться из пут материальной природы. Преданное служение или сознание Кришны помогает получить освобождение. Кришна, будучи властелином иллюзорной энергии, способен приказать этой непреодолимой энергии освободить обусловленную душу. Он повелевает предоставить освобождение, будучи безгранично милостивым по отношению к душе, вручившей себя ему. И вследствие своей родительской любви к живому существу, который изначально является возлюбленным чадом Господа. Поэтому отдать себя лотосным стопам Господа – единственное средство для освобождения от оков суровой материальной природы. Да, и трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трехгун материальной природы. Но тот, кто вручил себя мне, может легко выйти из-под ее влияния. Один стих из 7 главы Бхагавад-гиты, где Кришна, Верховная Личность Бога, начинает объяснять свою природу. И он начинает с того, что каждый человек может понять о Кришне, о Боге. Он начинает с описания того, в виде чего Бог предстает в этом мире. Некоторые люди говорят: покажите мне Бога. Где ваш Бог? Есть он, этот Бог, или нету этого Бога? Непонятно. Но Кришна говорит: все есть Бог. Открой глаза, посмотри вокруг себя. Откуда все взялось? Откуда энергия в твоем теле? Откуда все то, что ты видишь вокруг себя? Откуда это солнце, которое дает тебе свет? Откуда луна, которая светит ночью? Все это я. Однако Кришна не случайно объясняет это только в 7 главе. Чтобы человек мог понять, что все то, что мы видим вокруг, это энергия Бога, то, что она принадлежит Ему, сначала он должен хотя бы немного очистить свое сердце. Потому что до тех пор, пока человек не избавится от психологии вора, который пытается присвоить чужое, он не сможет понять, что эта энергия принадлежит кому-то другому. К сожалению, мы сейчас находимся в таком состоянии, что мы живем в этом мире с желанием присвоить его себе. Грабь награбленная. Или где что плохо лежит, нужно поскорее взять себе. И весь мир представляется людям большой сокровищницей, в которой они ворвались, вломились, и нужно поскорее воровать все то, что тут есть. Для того, чтобы понять, что за всем тем, что мы видим вокруг, стоит Бог, владелец всего. Для того, чтобы понять, что весь этот мир принадлежит Богу, нужно сначала избавиться от этой психологии, которая крепко засела во всех нас. Поэтому сначала, прежде чем перейти к описанию этого, Кришна в первых нескольких главах, в первых шести главах, объясняет способ, с помощью которого человек мог очистить свое сердце. В первых шести главах он объясняет, как человек должен действовать в этом мире, чтобы не воровать, как перестать быть вором. Он говорит, что есть законы, что ты душа, что ты не тело. Он объясняет все эти начальные истины. И только потом говорит, все то, что ты видишь вокруг, это я. Свет луны — это я, свет солнца — это я, звук в эфире — это я, и вкус воды — это я, и запах земли — это тоже я. Все то, что, чем ты наслаждаешься здесь, в этом мире, запахами, вкусами, звуками, все это я, все это Кришна. Но чтобы еще раз, чтобы понять это, нужно немножечко хотя бы очистить сердце. Здесь он начинает объяснять свою личностную природу, потому что именно личность владеет чем-то. И для того, чтобы мы поняли эту седьмую главу, нужно как следует проникнуть в смысл того, о чем он говорит здесь. И в этом конкретном стихе он говорит, что это моя божественная энергия. Все то, что ты видишь вокруг себя, это моя энергия. Дави хеша гуна мои, мама моя дуратея. Она моя, она принадлежит мне. И для того, чтобы выйти из-под ее влияния, ты должен предаться мне. Прежде всего, он объясняет, насколько могущественна эта энергия. Он говорит, что эта энергия безгранично могущественна, потому что она имеет божественную природу. Все то, что мы видим здесь вокруг, это проявление Бога, и, соответственно, могущество ее безгранично. Бог безгранично могущественен, Бог всесилен. Поэтому, если мы хотим освободиться от влияния этой энергии, нам тоже нужно, по крайней мере, стать всесильным. В свое время, когда Кришна был маленьким мальчиком, когда Кришна пришел сюда на землю, он играл роль маленького мальчика, 7 лет. И в какой-то момент этот маленький мальчик решил поупражняться в поднятии тяжести. Иногда дети, они начинают заниматься спортом. Кришна в 7 лет тоже начал заниматься спортом, тяжелой атлетикой. Для этого он подошел к большой горе и легко левой рукой поднял ее. Я смотрел вокруг, торжествующий. Заметил ли все, какой он сильный? Да. Когда дети делают что-то, когда они нарисовали какую-нибудь каляку-маляку, так они подходят и говорят, посмотри, как я замечательно все изобразил. Смотри, тут Кришна, Радха, там Кришна такой с таким. Кришна в 7 лет, он тоже подошел и поднял эту гору, большую гору. Она была несколько километров высотой. И он тоже так торжествующе, горделиво осмотрел всех. И все сгрудились под эту гору, потому что Индра поливал потоками дождя все это. И он проливал тонны и тонны дождя. Тонны воды лились на это. При этом сама гора была огромной. Она была высотой в несколько километров. Кришна держал ее на левой руке, мизинцем, чтобы показать, что так или иначе, что ему не, что он не устал. И в этот момент, когда он держал, все жители Вриндавана сгрудились под этим холмом. И одновременно с этим, Кришна защищая их, он нисколько не напрягался. Он держал ее очень легко. И одновременно с этим он вступал в отношения с каждым из тех, кто находился там. Он бросал взгляд на кого-нибудь. И каждый думал, Кришна смотрит только на меня. Кришна любит только меня. Только я нужен Кришне. И когда он смотрел на кого-нибудь, а он смотрел одновременно на всех сразу, у всех в сердце поднималась та любовь, которую они питали к Кришне. Если это была Ишода или пожилые гопи, то они преисполнялись гордостью. Ишода думала, какой у меня сильный сын. Это, наверное, потому что он пил мое молоко. Так как я вскормил его молоком из своей груди, он вырос таким сильным, и сейчас он держит эту гору. Нанда Махарадж, когда он видел это, он тоже гордился, но он думал, нужно ему помочь. И он подставлял палки пастушеские, другие пастухи говорили, давайте поможем Кришне и будем держать это все. Его друзья гордились и говорили: «Кришна, держись, мы всегда знали, что ты самый сильный». Вот, когда его взгляд падал на прекрасных пастушек Вриндавана, они начинали дрожать и думать: «Кришна совершил этот подвиг, чтобы завоевать мое сердце. Но оно и так уже принадлежит ему». Кришна — Бог. Кришна держит эту гигантскую гору, которая может раздавить кого угодно. И одновременно при этом он наслаждается расой. Все 5 рас одновременно присутствовали в этой лиле. Это могущество Бога. Ему не нужно было так или иначе напрягаться, держать что-то. Такова его сила. Но преданный, когда читает об этом, он делает из этого 2 вывода. С одной стороны, он знает, что этой силой, которой обладает Бог, он может спасти меня, если я предамся ему. Он бесконечно могущественный. И если я попрошу его о милости, он выдернет меня из этого болота материального существования. Но тот же преданный знает, он бесконечно могущественный. И эта энергия принадлежит ему. Если я не захочу ему предаваться, вся эта энергия, которая есть у него, она будет держать меня в оковах этого рабства. Господь бесконечно могущественный. И все то, что мы видим вокруг себя, это его энергия. И его энергия работает. Спасибо. Двумя способами, в 2 режимах. Она может освобождать, и она может сковывать. И здесь Кришна говорит: «Давихиеша гуна май мама майя дуратьяя». Что это майя, которая состоит из 3 гун материальной природы. Ее главная функция по отношению к нам с вами, так как мы хотим наслаждаться ей, заковывать нас, помещать нас в рабство. Так или иначе, держать нас в этом рабстве. И до этого он объяснил, что гуны присутствуют повсюду. Что если мы попытаемся избавиться от неприятностей, которые они нам доставляют, а все в этом мире так или иначе чувствуют, что чего-то не так тут. Каждый человек чувствует, что все вроде ничего, но что-то не хватает. Так, одни страдания, другие страдания. Жена ушла, или жена пришла. В общем, то одно, то другое сваливается на голову. Это проявление того, что мы в рабстве. Люди в этом мире борются за свободу. Свобода — это самый великий лозунг. Люди готовы бросаться на амбразуры, умирать. Они хотят освободиться, но они не понимают, в чем природа этого рабства. Когда они пытаются избавиться от рабства, они пытаются избавиться от рабства с помощью тех же средств, которые поместили их в это рабство. Причиной нашего рабства является наше желание наслаждаться гунами. И гуны называются веревками. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что мы связаны по рукам и ногам. И более того, мы настолько связаны, что мы даже не замечаем, что мы связаны. Мы пытаемся с помощью тех же веревок, с помощью одной веревки избавиться от других веревок. Как, например, сейчас преобладает гуна страсти. Так, люди обрели новый мир, новые перспективы, они хотят разбогатеть, они бегают с выпученными глазами, чтобы заработать денег. Так или иначе, любой ценой. Наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться. Заработать побольше денег. Но даже для этого, для того, чтобы наслаждаться, нам нужно обладать какой-то силой. И в конце концов мы устаем. Мы растрачиваем всю эту энергию на эту беготню. И мы думаем, нам надоедает эта гуна страсти. Нам надоедает усталость. Этот жуткий ритм, который она нас помещает. Так, это постоянное желание наслаждаться. Нам хочется покоя. И попытка избавиться от этой гуны страсти, от утомительной и очень мучительной гуны страсти, в которой мы находимся, либо с помощью гуны невежества, либо с помощью гуны благости. Человек может избавиться от той горячки, в которой его поместила гуна страсти, либо, напившись до положения рис, так, уходит куда-то туда, в гуну невежества. И там спокойно, там хорошо, там темно, тепло. И даже если кто-то кусает, все равно не замечаешь ничего, потому что ты там где-то в этом теплом, в этой теплой гуне невежества, где-то там в грязи валяешься. Либо другие люди пытаются избавиться от этой страсти с помощью гуны благости. Они идут куда-нибудь в огородик, на дачку, и начинают копать там, лучок вскапывать для того, чтобы почувствовать умиротворение в душе и в сердце. Так, и солнце светит, лучок растет, все хорошо. Но проблема в том, что мы, пытаясь уничтожить одну гуну, взращиваем другие гуны. И другие гуны, в свою очередь, являются не меньшими оковами для нас. Невежество является оковами для нас. И даже благость, даже умиротворение может явиться оковами для человека. И человек постоянно мечется во всем этом и нигде не находится удовлетворения. Копает он землю, или мечется он в городе, или находится он в невежестве. Все равно ему чего-то не хватает. Он постоянно хочет поменять свое место. Так, у нас есть это ощущение неудовлетворенности или неполноценности. Как те, кто изучает психологию, они знают, что самый мучительный комплекс и самый распространенный комплекс, который испытывают люди, это комплекс неполноценности. Мы все с вами так или иначе неполноценны. И комплекс неполноценности мучает нас, и мы пытаемся как-то скомпенсировать свою неполноценность, свою неполноту. Мы думаем, если я буду богатым, то я буду чувствовать себя лучше. Если я похвастаюсь, таким образом я скрою свою неполноценность. Вот. Но на самом деле наша неполноценность, потому что мы оторвались от полного целого. Причиной нашей неполноценности то, что мы разорвали свою связь с полным целым. И Шрила Прабхупада вначале объясняет в комментарии, что хотя мы являемся высшей природой, в начале этой главы он говорил, что живое существо – высшая природа, но тем не менее оно попало в рабство к низшей природе. Почему? Потому что оно разорвало свою связь с Богом. Так как мы сами добровольно разорвали свою связь с духовной энергией, мы находимся в рабстве этой божественной энергии, материальной энергии. И она держит нас в этом рабстве. И из-за этого мы испытываем неполноценность, из-за этого мы мучимся в этом мире. Как Брихадараньяка Упанишад очень интересно описывает эту ситуацию неполноценности человека. Она говорит, что Бог создал человека, и человек хочет быть счастливым, человек хочет быть полноценным, но ему все время чего-то не хватает. Все наши желания, которые мы испытываем, это проявление нашей неполноценности, того, что нам не хватает чего-то. И обычно Брихадараньяка Упанишад говорит, что есть у человека главным образом четыре желания, что все огромное количество желаний, которое живет в нашем сердце, можно расклассифицировать на четыре большие группы. Одно желание, первое желание, я хочу жену, или я хочу мужа, или я хочу кого-то, кто будет рядом со мной, кто будет прославлять меня, кто будет говорить мне, какой я хороший, какой я замечательный, что я самый лучший, кто будет защищать меня. Так, потом я хочу детей, я хочу, чтобы из меня что-то исходило, маленькое что-то такое, бегающее. Потом я хочу богатства. Каждый человек хочет стать богатым, обладать чем-то. И, наконец, я хочу позаботиться о том, чтобы мое будущее было счастливым, чтобы в будущем, в будущей жизни я родился где-нибудь в лучшем месте, в лучшем положении. И Брихадараньяка Упанишад говорит, что Бог для того, чтобы дать человеку возможность все эти желания осуществить, независимо от того, в каком положении он находится, где он, кто он, что он, почему он, дал ему все необходимое для этого. Там говорится, что прежде всего Бог дал человеку ум. И ум нужен человеку для того, чтобы он мог отождествить себя с чем-то. Ум очень пластичен, энергия ума очень пластична. И я могу из своего ума слепить все, что угодно. Я могу представить себя кем угодно. В своем уме я могу стать героем, я могу стать ковбоем, я могу стать президентом. Так. Я могу сесть, мне ничего не нужно. У меня есть племянник. Этот племянник, он любит мечтать. Он может часами сидеть и ничего не делать, и смотреть в потолок. Так. И когда я спрашиваю у него, или кто-то у него спрашивает, Леша, ты что делаешь? Он говорит, я мечтаю. О чем он мечтает? О чем мечтают люди? Люди берут свой ум, и в уме они представляют себе что-то. Поэтому Бог неполноценному человеку, человеку, который по определению, находясь здесь, оторвав себя, отрезав себя от связи с ним, мучится неполноценностью, он дал ему ум. И с помощью этого ума он может вообразить себя кем угодно. Неважно кем. Кем угодно. Вот тут вот есть изображение Венеры Боттичелли. Так. Если очень присмотреться, можно подумать, вот я эта Венера. Самые красивые, у меня такие волосы. И люди занимаются этим. Люди, зачем они ходят в кино? Почему они смотрят фильмы про героев? Потому что когда они смотрят фильмы про героев, они думают, это я. Сейчас врезал ему. Я сейчас еду на этой гончей машине, за мной гонится, но все равно убегу от них. И попаду в объятия. Это милость Бога. Он дал нам ум для того, чтобы мы могли представить из себя, вообразить себя кем угодно, кем нам нравится, кем мы хотим быть. Потом он дал каждому возможность, второе, обрести рядом кого-то. Так, как мы сказали, следующее желание – это желание иметь либо мужа, либо жену, кого-то рядом. И какова основная функция мужа или жены? Основная функция, по крайней мере, жены, это точно, в том, чтобы говорить все время. Я живу сейчас в Сухарево, и там санатории какие-то находятся рядом. И часто можно наблюдать такую сцену. Идет какая-то парочка, пожилой мужчина, пожилая женщина, так? И мужчина молчит все время, а жена идет рядом и говорит. Говорит. Мужчина иногда... Но человек нуждается в том, чтобы рядом кто-то поговорил. Если никого рядом нет, никто не говорит, то нам скучно становится. Мой отец, он живет один, у него 24 часа в сутки на кухне играет репродуктор. Так. Он, никого нет, но репродуктор, по крайней мере, говорит. Поэтому Брихадараньяка Упанишад говорит, что для того, чтобы человек, даже если у него нет жены, даже если у него нет репродуктора, Бог дал человеку дар речи. И с помощью этого дара речи он, по крайней мере, сам с собой может поговорить. Таким образом, он может всегда оказаться в обществе умного человека и поговорить сам с собой. Всегда приятно это сделать. Это то, каким образом это наше желание осуществляется. Дальше говорится, что мы хотим каких-то отпрысков. Мы хотим порождать из себя кого-то, извергать из себя кого-то. И говорится, что для этого Бог дал человеку дыхание. Он может дышать сколько угодно. Соответственно, из него что-то исходит. И, наконец, для того, чтобы человек мог почувствовать себя богатым, так, для того, чтобы человек мог ощутить, что все богатства этого мира принадлежат ему, что Бог дал человеку? Глаза. Глаза нужны для того, чтобы завидовать. Так. Глазами мы смотрим на этот мир, и все то, что мы видим, наше, мое. Так, я посмотрел на что-то, оно мое. Я еду мимо роскошного дома и думаю, ах, Харе Кришна, красивый дом у меня есть. Так что Кришна милостиво позаботился, чтобы дать человеку иллюзию полноценности. В этом мире он может чувствовать себя полноценным. У него есть глаза, чтобы завидовать, у него есть дыхание, у него есть речь, у него есть ум. Но более того, он дал ему чувство слуха. И слух он дал ему для того, чтобы в конечном счете человек мог обрести лучшее будущее, для того, чтобы человек мог избавиться от этого рабства. Говорится, что для того, чтобы обрести духовное богатство, Бог дал человеку уши. И до тех пор, пока мы не поймем, что мы будем неполноценны, если мы не будем в союзе с этой Верховной Личностью Бога, мы никогда не избавимся от собственной неполноценности. Здесь Кришна дает простой совет. Здесь Кришна говорит: «Дай вихеши гуны мои, мама мая, дуратяя». Если ты измучился в этом мире, если ты не находишь покоя себе в этом мире, если ты никак не находишь полного удовлетворения в этом мире, единственный способ «Мамэвае пропаденте майамэ там тарантите». Ты сможешь преодолеть влияние этой энергии, если просто предашься мне, если просто попросишь меня о милости, если просто так или иначе скажешь, что ты хочешь избавиться от нее. Люди понимают то, что они находятся в рабстве. Но для того, чтобы избавиться от этого рабства, они пытаются прибегать к неправильным методам, неправильным способам. Как некоторые люди, для того, чтобы избавиться от влияния гун материальной природы, занимаются йогой. Мистическая йога – это способ овладеть этой материальной энергией. И если я занимаюсь йогой, я могу читать мысли, я могу получать какие-то различные вещи, материализовать, я могу получать что-то мистическим способом. Так, это один из способов, с помощью которых человек пытается преодолеть свою неполноценность. Он думает, что если я обладаю всем этим, если я обрету все это, то я смогу возвыситься над всем этим, победить материальную энергию и стать ее властелином. Как Радханат Махарадж однажды мне рассказал историю про одного йога, который приехал в Новый Вриндаван много лет тому назад. Это был настоящий йог. 25 лет он жил в пещере в Гималаях. И 25 лет под руководством своего учителя, йога, он учился мистическим силам. Его учитель был великим йогом, он мог летать запросто. Но он с самого начала ему сказал, если ты будешь применять эти силы, которые ты обретешь в результате этой практики, не по назначению, то ты утратишь все эти силы и превратишься непонятно в кого. Что все это нужно только для того, чтобы возвысить свое сознание, для того, чтобы обрести выход в более высокие сферы сознания. И 25 лет он учился у него, и в какой-то момент он почему-то оказался в Америке. Он пришел в Новый Вриндаван и сказал преданным, давайте я вам покажу свое искусство. Это был настоящий йог, не тот йог, который там еле-еле в позу лотоса садится и гордится этим. Он попросил, чтобы ему принесли электрическую лампочку. Он взял эту электрическую лампочку и рукой раскрошил ее в порошок. И с рукой ничего не сделать. Потом он взял и съел этот порошок. И сказал, что все хорошо, у меня все, я переварю этот порошок запросто. Потом он взял прут, железный прут из стройки, которая шла. Как, там есть настоящие железные пруты такие, которые вставляют в железобетонные конструкции. Причем не свой собственный, не какой-нибудь там специальный прут, который складывается как нужно, который он с собой возит в чемоданчике. Нет, он взял его оттуда. Да? Он положил на яблоко своего глаза, на глазное яблоко, на глаз в два раза сложенный бинтик, марлю, приставил с одной стороны этот прут железный, с другой стороны он приставил его к стенке и стал давить. И додавил до тех пор, пока прут не согнулся вдвое, и пока он не присоединился к стенке. Так. И потом он снял этот марлю и всем продемонстрировал свой глаз, что с глазом все в порядке. Что его глазное яблоко как было на месте, так и осталось. Но он вышел на улицу и сказал, давайте мне две машины. И цепями присоединили две машины. И он встал сзади этих машин, держа их, и сказал, теперь садитесь и езжайте. Так, две машины, два шофера сели, он держал, одной рукой держал. Так, две машины изо всех сил стали нажимать на газ, так, изо всех сил, и колеса визжали. Он стоял и держал эти две машины. Две машины, две мощных американских машины не могли сдвинуться с места. Потом он сказал, теперь я помру. Так, и вы мне скажите, на какое время мне помереть? Ему сказали, ну хорошо, на 45 минут помирай. И до этого он сказал, позовите врача. Они позвали врача, и врач стал его обследовать. Он сказал, этот человек мертв. Его можно уже сейчас зарывать. У него нет пульса, у него нет ничего, ничего не работает. И они стали думать, хранить сейчас или подождать немного. Кто-то сказал, давайте 45 минут подождем, потом можно зарывать будет. При этом он сидел в позе лотоса. Так, ровно. Как только секундная стрелка коснулась 45-минутной отметки, он сделал и опять ожил. Он сказал, ну теперь давайте, устраивайте мне программу, я в цирке хочу все это показывать. И потом он объяснил, зачем все это нужно, что ему нужно. Потом он объяснил, что ему хочется американскую жену, что ему надоело там где-то в пещере в Гималаях сидеть. Что он приехал в Америку для того, чтобы деньги зарабатывать с помощью этого. То есть, даже если человек достигает этих сил, а потом он рассказал свою историю, как это все случилось с ним. Он рассказывал, что 25 лет он хранил строго обет целомудрия. 25 лет он занимался всей этой йогической практикой. И однажды какие-то люди пришли к его гуру, к йогу, и подарили ему какой-то стакан. И отдали ученику, чтобы тот передал гуру. Он подумал, хороший стакан. Почему бы мне его на всякий случай не сохранить, потому что, может быть, когда-нибудь он мне пригодится. Продам его где-нибудь на базаре или еще что-нибудь. Он положил этот стакан себе в карман. Так как его учитель знал все то, что происходит, подозвал его к себе на следующее утро и сказал, иди отсюда. Тебе не место здесь, тебе место в том мире. У тебя по-прежнему есть привязанности, поэтому иди со своим стаканом, наслаждайся. И я тебе даю благословение. Ты сможешь насладиться всем, чем только можно в этом мире. Но счастлив ты никогда не будешь. Иди гуляй. Люди пытаются с помощью йоги преодолеть божественную энергию Кришны. Но при этом они остаются ее рабами. При этом у них остается то же самое желание. Можно 25 лет находиться в Гималаях и оставаться тем же самым человеком, и потом из-за какого-то дурацкого стакана так спуститься и приехать в Америку, чтобы искать себе жену. Пранай Махарадж говорит, что потом он его на Радхаятре где-то видел, в Нью-Йорке. Рядом с ним была подруга. Эта подруга была его ассистенткой, и теперь она накладывала ему на глаз этот бинтик, когда он показывал свой фокус с железным прутом. Но Кришна, поэтому Кришна говорит, что любой другой метод не поможет. Что единственный метод, как Шрила Прабхупада объясняет в конце комментария, что единственный метод, с помощью которого человек может преодолеть божественную энергию, это если он предастся Кришне, если он получит милость. А чтобы получить милость Кришны, нужно очень искренне попросить об этой милости. И нужно понять, что милость – это то, что дается незаслуженно. Мы с вами пытаемся так или иначе произвести впечатление на Кришну или на всех остальных. Про Кришну мы не знаем, но на всех остальных мы так или иначе хотим впечатление произвести. Так, мы все делаем и осматриваем всех, думаем, заметили они или не заметили, как я это сделал. У нас у всех есть это ложное эго. Кто-то его скрывает, кто-то его не очень скрывает. Как в Сухарево, я недавно давал курс лекции, там есть один мальчик, ему 2 или 3 года, мальчик Рома. И однажды он играл там где-то в песочек, и мы с ним разговорились. Рома меня стал спрашивать, кто я такой, что я тут делаю, зачем я тут живу, кто меня поселил сюда. У нас была с ним такая глубокая философская беседа. И там, помимо всего прочего, мы задели очень глубокие философские темы, и потом я на лекции упомянул о нашей философской дискуссии с мальчиком Ромой. И при следующей встрече я Роме сказал, что «Рома, ты знаешь, я сегодня про тебя лекцию давал, я рассказывал». Рома расцвел необычайно. И потом он в следующий раз меня, когда увидел, он сказал, «Эй, Вадинат, ты когда в следующий раз про меня лекцию будешь давать, ты меня позови обязательно». Я хочу послушать, как ты про меня лекцию даешь. У всех у нас есть ложное эго. Дети просто, они, может быть, не могут это скрывать. Мы пытаемся это скрыть. И это ложное эго проявляется тем или иным способом. Но способ завоевать милость Кришны – это отказаться от ложного эго. Способ завоевать милость Кришны – это этой милости попросить. А просить о милости значит сказать, как Бхактивинода Такур объясняет в Шаранагати, что когда я прошу о милости, когда я принимаю прибежище у Кришны, когда я предаюсь Кришне, я говорю, Кришна, я не заслуживаю этой милости. Мне не за что этой милости давать, у меня ничего нет. Потому что в этом природа милости. Если я прошу что-то и говорю, я заслужил это, дай мне, то это не милость, так? Я требую своего, я подхожу, стучу кулаком. В конце концов, я сегодня 16 кругов повторил, должен ты исполнить мое желание или нет? Я столько для тебя сделал, Кришна. Но смысл предания себя и смысл просьбы о милости заключается не в этом. Смысл просьбы о милости заключается в том, что я говорю, Кришна, у меня ничего нет, я ничем не горжусь. И ты пришел для того, чтобы спасти самых падших. Я самый падший. Самый-самый падший. Нет никого более падшего, чем я. Как Наратам Дас Такур говорит, «Патита павана хету тава аватара». Ты пришел сюда для того, чтобы спасать падших. Но «Мо сама патита прабу на пайбиара». Нет никого более падшего, чем я, поэтому спаси меня первого. Ты пришел, чтобы спасать падших. Я самый первый в этой очереди. И это говорит Наратам Дас Такур, великий ачарий, великий преданный, великий святой, ученый человек. Но при этом он просит о милости и говорит, у меня ничего нет, я самый падший. И это не притворство. Как некоторые люди думают, что они просто притворяются, играют роль самых падших. Что Бхактивинода Такур, когда он говорит, что я самый падший, это притворство. Когда Кришна Дас Кавирадж Госвами говорит, я самый падший, это притворство. Нет, это искреннее ощущение человека, который понял, что мне-то на самом деле ничего не принадлежит. Может быть, у меня есть что-то, у меня есть дар речи, но мой он или не мой? Это Кришна, и я пытаюсь его использовать для Кришны. Может быть, у меня есть какие-то богатства, но мои это или не мои богатства? Так или иначе, как-то Кришна послал мне эти богатства. И я должен их использовать для Кришны, они не мои. Сам я крошечный, маленький, и я ничего не обладаю, ничем не обладаю. Как Кунти говорит, что милость приходит к тому, кто осознал, что он окинчена, что у него ничего нет. До тех пор, пока я горжусь своей красотой, своей ученостью, своим умом, своими познаниями, своим богатством, всем чем угодно. Джан Майсвари, Шрута Шридира, Даманам, Мадах Пуман, то все это опьяняет меня. Потому что на самом деле я не понимаю, что все это принадлежит Кришне. Тогда я понял, что это не мое, что все это Кришнина. И просто пытаюсь очень смиренно использовать это в служении Богу. Тогда только я смогу рассчитывать получить милость. Тогда только Кришна может протянуть мне эту руку милости и пролить на меня потоки своей милости и спасти. Тогда только та энергия, которая сейчас заковывает меня в свои кандалы, будет спасать меня. Тогда только Кришна сам позаботится обо мне и начнет меня отсюда вытаскивать и спасать. В этом, собственно, главная суть милости. Милость заключается в том, что я понял, что я сам ни на что не способен, что только Кришна меня может спасти. И никакие другие способы, кроме молитвы о милости, кроме смирения, не смогут меня отсюда выдернуть. Как когда этот брахмачари в лилах Чайтаньи Махапрабху спрятался, чтобы получить доступ в его лилы, так, то Чайтанья Махапрабху остановился и сказал: «Кто тут? Здесь кто-то не тот». И Шривас Такур очень испугался, он сказал: «Тут никого нет, ни того, тут нет материалистов, тут нет людей, которые нарушают принципы, тут нет людей, которые наслаждаются, тут есть один брахмачари, который живет одним молоком, он пьет только молоко». Чайтанья Махапрабху стал кричать: «Вытащите сюда этого молокососа и выгоните его отсюда». Потому что он думает, что с помощью молока можно попасть в духовный мир. Просто пья одно молоко, человек в духовный мир не попадет. Не молоком человек в духовный мир попадает, а смирением. Когда человек со смирением просит о милости: «У меня ничего нет, все зависит от тебя, спаси меня, только ты можешь меня спасти», тогда только он может эту милость получить. До тех пор, пока он этой милости не попросит искренне. А искренне он может просить, когда он понял: «У меня ничего нет. Все то, что у меня есть, это твое. Ты дал мне это. И оно принадлежит тебе». Как в ведической культуре людей учат этому. Когда им говорят, как нужно поклоняться Ганге. Обряд поклонения Ганге заключается в том, что мы входим в воды Ганги и берем пригоршню воды Ганги и говорим: «Ганга, пожалуйста, прими эту воду». И сливаем эту пригоршню воды в Гангу. Так, и если человек разумный, он должен задуматься: что же я делаю? Чего же это я Ганге даю пригоршню воды? У Ганги очень много воды, тем более эта вода ее. Если бы я из-под крана ее налил и Ганге предложил, все какой-то смысл был бы. Но я беру эту воду из Ганги, я наливаю. Или как люди поклоняются солнцу, они берут и зажигают лампадку и говорят: «О, Сурья, пожалуйста, прими эту лампадку». Там огромный источник огня, весь огонь исходит из солнца. Я беру эту лампадку и говорю: «Ну, возьми эту лампадку». Точно так же все то, что есть у меня, идет от Кришны. И когда я предлагаю это что-то, что есть у меня от Кришны, я, по сути дела, отдаю ему его. И отдаю ему кроху, малость маленькую. Главное, сам этот акт, когда я, делаю это, прошу его о милости. Я говорю: «Кришна, все это твое, у меня у самого ничего нет. И я так или иначе пытаюсь изо всех сил служить тебе всем тем, что ты же мне дал, чтобы все это вернулось к тебе, чтобы ты был счастлив. И взамен я ничего не хочу. Единственное, чего я хочу, наданам наджанам на сундарим кавитам ваджагадиша хамая, единственное, чего я хочу быть твоим слугой. Я хочу постоянно оставаться твоим слугой». Как этот брахмачари, когда он вышел, изгнанный Господом Чайтаньи, он стал думать со смирением, что так мне нужно. Повезло мне, поделом мне. Так или иначе, я видел эти лилы Господа Чайтаньи, этот киртан. Поэтому я все равно самый счастливый. Пусть даже он изгнал меня, пусть он даже отругал меня. И так как он в этот момент почувствовал себя слугой, и смирение вошло в его сердце, Господь Чайтаньи услышал это. Будучи сверхдушой в сердце каждого, он понял, что он думает. Он сказал: «Позовите его обратно. Теперь он может тут быть. Теперь мы можем петь свой киртан. Теперь он не будет мешать здесь. До тех пор, пока я горжусь, я не могу быть рядом с Богом. Ложное эго отделяет меня от него. Сейчас я нахожусь здесь и страдаю здесь, потому что я отрезал себя от контакта с Богом. И это нож, которым я отрезал себя от союза с Богом, это мое ложное эго. Это тот занавес, который меня покрыл, и который меня по-прежнему отделяет, и который не дает мне возможности его увидеть. И я пытаюсь так или иначе победить эту его энергию, победить Бога». Как Бхактинот Такур говорил, что иногда люди пытаются завоевать Царство Божье. Они пытаются влезть туда. Как лучшим примером этого был Равана, который хотел построить лестницу. Так, и он был великим освободителем человечества. Он подумал: сейчас мы построим большую лестницу, И маршем туда войдем, с победными песнями. Мы наш, мы новый мир построим. Там. Пойдем с триумфом на белой лошади, въедем в царство Бога. Но царство Бога невозможно взять штурмом. Царство Бога, как говорится и в Библии, и во всех других писаниях, открыто только смиренным. Только людям, которые предались Кришне. Только они могут получить доступ в царство Бога. До тех пор, пока я воюю с этим миром, пока я воюю со всеми остальными, с другими конфессиями или еще с кем-то, я останусь здесь. У меня будет много возможностей воевать. В духовном мире я воевать ни с кем не смогу. Поэтому для того, чтобы попасть в духовный мир, для того, чтобы попасть в это царство, где я смогу общаться с Богом, я должен отбросить то самое, что заставляет меня воевать, что заставляет меня сражаться, что заставляет меня пытаться здесь овладеть этим миром. Это самое ложное эго, аханкару. И в этом смысл этого стиха. Кришна говорит, что мою природу невозможно преодолеть, и до тех пор, пока я сопротивляюсь этой природе, пока я борюсь с этой природой, она будет бороться со мной. И мы еще посмотрим, кто сильнее. Так, мы будем сколько угодно бороться с болезнями, старостью, с рождением, со смертью. Люди борются с этим, так? Они изобретают все возможные способы, чтобы победить рождение. 2899 противозачаточных средств. Вот. Чтобы победить смерть. Один ученый пару десятков лет тому назад опубликовал статью. И статья кончалась словами, что нынешнее поколение – это последнее поколение людей, которые умрет. Следующее поколение уже не умрет, потому что мы их спасем от смерти. Но сам он умер раньше, чем, к сожалению, спас всех остальных от смерти. Ему не удалось этого сделать. Люди сражаются с этим. Сражаются с болезнями, со старостью, со смертью, с рождением, с материальной энергией. Но до тех пор, пока они сражаются, материальная энергия будет сражаться с ними. И так как она божественная энергия, Кришна говорит здесь, она победит. Победа будет за ней. Поэтому единственный способ – это просто сдаться на милость. Нужно сказать, как Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии, что за этой энергией стоит тот, кому она принадлежит. И здесь Кришна говорит, а мама Майя Дуратья, это моя Майя, это моя энергия, и с ней не нужно сражаться, и со мной не нужно сражаться, нет смысла со мной сражаться. Пока ты сражаешься со мной, то я буду сражаться с тобой в виде моей энергии. Как только ты предашься мне, я предамся тебе, еще посмотрим, кто из нас предастся лучше. Как Кришна объясняет в Бхагавадгите, что я отношусь к человеку так же, как относится он ко мне. Если он пытается бороться со мной, то мне тоже ничего не остается, как бороться с ним. Ну что делать? Таков закон. Но если он предается мне, то Кришна бежит ему на помощь. Кришна становится его слугой. Бог начинает служить ему. Как говорится, джито джита пьяситай стрелоким. Что непобедимый становится побежденным, если человек предается. Если человек начинает слушать о нем. Если человек начинает повторять его святое имя. И самый лучший способ, и единственный способ в конечном счете избавиться от всего этого, от ложного эго, от желания сражаться с материальной энергией, как говорит Кришна в самом начале этой главы, «Тать шрину, просто слушай обо мне». «Тать шрину, сейчас я расскажу тебе, и ты слушай все то, что я тебе расскажу, и пойми все то, что я тебе говорю. И в конце концов, повторяй мое святое имя». Харе Кришна, Харе
Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Таким образом только ты сможешь избавиться от рабства материальной энергии, победить материальную энергию и стать настоящим преданным. Харе Кришна. Спасибо большое. Тарик к этому стиху, он говорит, что в конечном счете, если я хочу избавиться от рабства, то снять с меня эти путы, веревки, которыми я опутан, может только тот, кто не запутан сам, на ком нет этих веревок. Как в Чандоге Упанишад есть небольшая притча или история. И там говорится, Шрила Прабхупада часто цитирует конец этой истории. Ачарья ван пурушо веда. Это слова, которые означают, тот, у кого есть ачарья, только он знает, только он понимает истину, только ему открывается знание. И притча, которая завершается этими словами, она такова, что ее рассказывает учитель своему ученику. Он говорит, представь себе, что жил-был в городе, в небольшой деревне, Гандапури, что значит буквально город запахов. Так, жил-был человек, И однажды разбойники напали туда, и разбойники взяли его, схватили его, связали его по рукам и ногам, надели на него повязку на его глаза и отвезли далеко-далеко. И он не видел дороги, которая уводила его из этой деревни. И они бросили его в пустыне, связанного по рукам и ногам и с повязкой на глазах. Так. Говорит, как человек этот может спастись? Он может сколько угодно метаться, он может сколько угодно кричать, он может сколько угодно пытаться найти дорогу. Но до тех пор, пока кто-то не подойдет к нему и не развяжет его путы, не снимет путы с его ног и с его рук, пока кто-то не снимет повязку с его глаз, и пока кто-то не скажет, дорога в твою Гандапуру, в твою деревню, от которой ты пришел, лежит в том направлении, иди туда. До тех пор человек не будет знать этой дороги. Нужно, чтобы кто-то пришел ему, снял повязку, распутал его и указал дорогу. И дальше кончается эта история так. Ачарья ван пурушо веда. Путь знает тот, у кого есть ачарья. Путь знает тот, у кого есть гуру. Мы сможем найти путь из этой запутанности материальной природы, только если кто-то, кто сам не находится в пределах этой запутанности, не запутан, сможет указать нам этот путь и сможет снять с наших глаз повязку, которая сейчас ослепляет нас, и сможет снять с наших рук и с наших ног путы, и сможет показать нам эту дорогу. Но дальше, опять же, там говорится, дальше, если вы хотите дойти до конца, до своей родной деревни, из которой вы оказались в этой пустыне, дальше вы все равно по пути должны спрашивать, а я правильно иду или неправильно иду? Где тут дорога? То есть нам нужен, чтобы мы получили святое имя, мы должны получить его от представителя Кришны, который сможет объяснить нам, что значит повторять святое имя чисто, что значит сделать так, чтобы святое имя действительно вело нас по этому пути здесь. Что значит? Потому что с помощью всего чего угодно, даже того святого имени, мы можем гордиться. Человек может заниматься духовной практикой и использовать эту духовную практику для того, чтобы гордиться. Как однажды Гаура Кишора Дасу Бабаджи подошел один человек, и он сказал: «Я вайшнав от рождения. Я джанма вайшнав. Я родился в семье Госвами. В семье потомственных вайшнавов, потомках великих Госвами. И я практикую преданное служение с самого детства. И мне там немножко не хватает, не мог бы ты меня научить аштакали и лили. Я хочу углубить свою преданность Кришне и медитировать на эти восьмичастные игры Кришны, которые происходят в течение дня». Гаура Кишора Дасбабаджи сказал: «Хорошо, я научу тебя, только приходи попозже, сейчас я очень занят». Он пришел попозже, пришел Дасбабаджи, сказал: «Сейчас у меня нет времени, приходи попозже». Он пришел еще раз, сказал: «Ты знаешь, ну вот сейчас, ну никак не могу, приходи еще раз попозже». Так, и тот приходил, в конце концов махнул рукой. И однажды ученик сказал Гаура Кишора Дасбабаджи, который рядом с ним жил, он сказал, что тот отчаялся и все, обиделся на тебя, больше не придет. Гаура Кишора Дасбабаджи сказал: «Как хорошо, что он больше не придет, а то он замучил меня своими приходами. Он хочет по дешевке купить то, что по дешевой цене купить невозможно». И дальше он сделал сравнение. Он говорит, что люди иногда, даже занимающиеся духовной практикой, они строят себе огромный помост высотой много-много-много метров для того, чтобы забраться на этот помост. Так? И мы знаем, что разные люди по-разному себе пьедесталы строят, разные помосты себе строят в разные высоты. Но каждый из нас так или иначе пытается какой-то помостик себе построить. И потом Гаура Кишора Дасбабаджи говорит, они забираются на этот помост, гордо оглядывают всех с высоты этого помоста, который они выстроили, смотрят, все увидели, как я высоко забрался. А потом что они там делают? Испражняются на этом помосте. Потому что они хоть и забрались туда, но потребности у них остались те же самые, физиологические. На виду у всех. Это он таким образом сравнил нашу с вами духовную практику. Потому что у нас осталась эта привязанность в сердце, привязанность к пратиште, привязанность к гордыне, желание выделиться, желание стать выше всех остальных. И иногда мы пользуемся духовной практикой для этого самого. Но это, как Бхактивинода Такур говорит в Бхаджана Рахасе, цитирую Хари Бхакти Вилас, если я не ошибаюсь, что привязанность к пратиште, гордыня, привязанность к своему положению подобно испражнениям свиньи. И ничего хуже. Она также оскверняет. Прикоснуться к гордыне – это все равно, что прикоснуться к испражнениям свиньи. Испражнение свиньи – это испражнение в квадрате, потому что свинья питается испражнениями, и потом, когда они еще через нее проходят, не просто обычные испражнения. В этом суть гордыни. И если мы все то, что у нас есть, пользуемся для того, чтобы гордиться этим, мы оскверняем свое сознание так же, как если мы прикоснулись к свиному навозу. Очищает испражнение коровы. Единственное, что корова, потому что очень смиренная. Она очень благостное существо. Нет, это очень трудно.
Получается, если откинуть всех от себя с поправками, мы капли, да? То значит, они говорят, что тупика не
выйдут. Как? Кто это сказал? Какой-то греческий философ сказал. Цени своих врагов, потому что они первыми замечают твои ошибки. Поэтому мы очень должны ценить людей, которые ходят с плакатами перед нашим Харинамом. Они заботятся о нас. Мы обязательно должны находиться в обществе преданных. Это единственный способ действительно от гордыни избавиться. Иначе, поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада написал этот баджан «Вайшнава Ке», где он осуждает этот уединенный баджан. Когда человек пытается уединиться и в уединении заниматься поклонением Кришне, он говорит, что он как бы поклоняется Кришне, но на самом деле он только копит свою собственную гордыню, он только растит гордыню в своем сердце, даже поклоняясь Кришне. Поэтому единственный способ – это находиться в обществе вайшнавов. И вайшнавы, вернее, Кришна, сам Кришна через вайшнавов позаботится о том, чтобы ваше ложное эго находилось в умеренно раздутом состоянии. Он не позволит ему раздуваться слишком сильно. Вайшнавы очень милостивы в этом отношении. И когда мы надуваем свое ложное эго, они приходят с маленькой булавочкой и говорят «пух». Харе Кришна Прабху. Привет из духовного мира. Пожалуйста, не за что. Амарта. Рупа Госвами объясняет это в «Нектаре преданности», где он говорит, объясняет природу премы в последней главе первой части, где описывает премы бхакти. Наше ложное эго здесь, в материальном мире, состоит из двух компонентов. Это аханкара и мамакара. Аханкара – это я, а мамакара – это мое. Я и мое – это два аспекта ложного эго. И мое – это более грубый аспект ложного эго. Здесь мы все пытаемся присвоить что-то. Когда человек избавляется от этого грубого аспекта, у него все равно остается более тонкий аспект – я. Любовь к своему я, который я хочу поставить в центр. Но ложное эго в сущности в каком-то смысле является отражением истинного эго. И подобно тому, как в ложном эго есть два этих аспекта, в истинном эго также есть две составляющих. И так как это отражение, то, что является самым грубым здесь, является более тонким там. Поэтому первым аспектом моего истинного эго, первое, что я могу реально реализовать здесь, занимаясь преданным служением, является осознание себя как слуги Кришны. Мое истинное эго заключается в том, что я меняю свое «я» из наслаждающегося и властелина этого мира на слугу. И я развиваю в себе, соответственно, смирение. Я слуга, как этот брахмачари, который вдруг осознал, что он слуга, что его правильно отругали. Так как он не обиделся за то, что его отругали, он стал благодарить за это Кришну, то, соответственно, Кришна в облике Господа Чайтаньи пригласил его обратно. Это моя ахам, истинное я. Но дальше еще более тонким аспектом истинного эго является мое в духовном мире. И что мое в духовном мире? Кришна. Так? И Рупа Госвами говорит в «Нектаре преданности» «Мамата према сангата», что высшим аспектом премы является очень горячее и глубокое чувство собственности по отношению к Кришне. Кришна мой. Но в отличие от материального мира, где мое означает, так как я неправильное в материальном мире, так как в материальном мире я это повелитель материального мира, так, то все то, что мое, если это мое, то оно не должно быть чем-то чужим. Так как в духовном мире я слуга, то хотя Кришна мой, я только радуюсь, когда Кришна, я еще больше радуюсь, когда Кришна также принадлежит всем остальным. Как я был в Томске зимой, я разговаривал с одной женщиной, она живет где-то в деревне, и она там одна преданная, она уже давно практикует. Она прочитала книги, она очень воодушевилась этим книгам и стала всем проповедовать, и очень удивилась, что все не принимают это так же. Ей показалось, вот же, так все очевидно, вот все оно есть, все расписано по полочкам, никто не принял. И поэтому ей приходится, чтобы общаться с преданными, и изредка приезжать в Томск. И говорит, вы себе не представляете, как я радуюсь, когда я вижу этих молодых мальчиков, которые моему Кришне поклоняются. Потому что она живет одна, она там у себя в деревне. И Кришна ее, только ее, он только ей принадлежит. Так она его открыла. Вот. Но она говорит, я так радуюсь, когда все моему Кришне поклоняются, потому что он мой. Поэтому в духовном мире, да, каждый считает, Кришна мой. Так, но они радуются, когда мой Кришна, когда другие восхищаются моему Кришне, когда другие служат моему Кришне, когда другие радуются моему Кришне, когда Кришна радуется им. Это духовное, духовное мое. Это истинное ощущение. И если вы имеете в виду эту женщину, то я не думаю, что она, конечно, адикари. Она как минимум адимадикари, на мой взгляд, по ее зрелости. И это ощущение. Канистха Адхикари, он, как объясняется в Шримад-Бхагаватам в частности, он ревнует. Он говорит, что в этом мире есть только двое преданных, я и мой гуру. Так? И сначала я, потом мой гуру. Так? И Кришна любит только меня. Так? Но для него сначала я, потом Кришна. И настоящий преданный, для него идет сначала Кришна. Да? Кришна мой, он, потому что он очень, очень остро ощущает свою связь с Кришной. То, что он все время ощущает свою принадлежность к Кришне. Поэтому Кришна мой. Вот. А так что это не такие уж близкие. Это может показаться близким. На самом деле между двумя этими менталитетами пролегает пропасть. На чем основывается подлинное самоуважение? Подлинное самоуважение основывается на том, что я ощущаю себя частью полного целого. Я ощущаю себя крошечной частицей, но так как я почувствовал, что я нахожусь в связи с полным целым, я ощущаю свою полноценность. До тех пор, пока я не буду ощущать этой связи, то мое самоуважение будет на самом деле гордыней. И я буду пытаться так или иначе утвердиться в этом мире за счет кого-то еще. Если я ощущаю себя, эту связь с полным целым, то что я уже являюсь частицей полного целого, так, то мое самоуважение основано не на том, чтобы утвердить свое «я», поставить его в центр, а на то, чтобы, так сказать, все это полное целое поставить в центр, частицей которого я являюсь. Я уважаю в этом случае не себя со своими недостатками или достоинствами, или еще чем-то. Не пытаюсь построить мир вокруг самого себя, а я уважаю себя как частицу полного целого, так как я частица Бога. Так? И, соответственно, в моем сознании Бог полноценный, полное целое, абсолютная истина, находится в центре. Поэтому, соответственно, я, так как я связан с Ним, то у меня также есть уважение к себе. И это смирение настоящее, потому что я осознаю свое истинное «я». Это очень тонкая разница. Люди думают, что смирение – это проявление какой-то неполноценности. Настоящее смирение – это не проявление неполноценности. Настоящее смирение – это истинное понимание своей собственной природы. И такой человек, он ощущает себя абсолютно полноценным, потому что он знает, Кришна со мной, Кришна мой господин, я его слуга. Вот. Но при этом он очень смиренный, потому что он его слуга, а не его господин.
Вот в этой среде поясните, пожалуйста, следующее. Когда я на сегодня оказался в Кэмпе, в Баштаме, у меня в голову очень четко пришла мысль, что до сих пор я делаю то, что я хочу для них, понимаете? Но потом я вдруг понял, что я делаю то, что я хочу для них, а то, что им надо, понимаете? То есть, для
тебя... Я понимаю.
Это даже, знаете, перед каком ты говорил? Это все на себя. Смело вдруг, понимаете? И вот...
Кришна милостиво на минутку отдернул занавес иллюзии с вашего сознания. Что потом с этим занавесом случилось, это вам судить. Да, но мы начинаем с этого. Это естественное начало. Мы не можем с самого начала понять, что нужно Кришне, поэтому мы делаем то, что нужно нам, и говорим, ну вот, я делаю это для Кришны. Так? На самом деле, вот не испечли нам сегодня пиццу для Кришны. Почему мы пиццу печем для Кришны? Пицца не упомянута в том, что там Ясода пиццу для Кришны готовила. Так? Она не упомянута в числе любимых блюд Кришны. Но так как я люблю пиццу, то я для Кришны пиццу пеку, потому что я ее люблю. Вот. И потом я ее испеку, Кришне предложу, и потом остатками. То есть это естественное начало. Мы начинаем таким образом. Нам что-то нужно, и мы пытаемся делать это для Кришны. Но по мере того, как мы это делаем, из сердца это уходит, и мы начинаем понимать, что гораздо больше удовольствия мне доставляет, если я буду делать что-то, что Кришне нужно, или что другим нужно, а не что мне самому нужно. Я могу сколько угодно продолжать делать то, что мне нравится, и предлагать это Кришне, но это низший уровень преданного служения. Чтобы почувствовать настоящий вкус преданного служения, человек должен отказаться от этой корысти, переставить свои интересы, ставить во главу угла. И поэтому на следующем этапе он начинает думать, что же Кришна хочет, чего Кришне нужно. Вот. И если он ставит меня в сложную ситуацию, я не начинаю нервничать из-за этого и упрекать его, зачем ты меня поставил в эту ситуацию, почему у меня нет этого, почему у меня нет этого, я тебе так служу. Нет, я начинаю задумываться, чего он хочет от меня в этой ситуации, зачем, что Кришне нужно от меня здесь. Вот. Или я ношу эту одежду не потому, что мне это нужно, так? Не потому, что я люблю ее носить, потому что Кришна хочет, чтобы я носил эту одежду. Или я ношу эту странную прическу, да? Потому что Кришна хочет, чтобы мы носили эту прическу. Вот. И когда мы понимаем это, что мы делаем это именно для того, потому что этого хочет Кришна, то тогда, соответственно, наше служение переходит на новый этап, и нам становится лучше. И мы понимаем, что до этого я в основном пиццы готовил. Для... Очень сложно. Самому человеку очень трудно это определить. Но человек должен приучать себя думать именно таким образом. Он не должен... Критерий вот какой. Я не должен говорить, что я думаю и что я делаю это для Кришны. Я должен говорить, я пытаюсь делать что-то для Кришны. Иначе говоря... В каждый момент своей жизни, в каждой ситуации своей жизни я пытаюсь понять, чего Кришна от меня хочет. И я буду ошибаться. Так. Но первый вопрос, который я себе должен задать, что от меня сейчас Кришна хочет, что я должен сейчас делать. И даже если я ошибусь, даже если я буду делать то, что я хочу, а не то, что Кришна хочет, так как я вначале задал этот вопрос, Кришна милостиво очень мне скажет, я этого не хочу, дорогой, я хочу другого. Он меня будет подталкивать туда, куда мне нужно. Поэтому я не могу со всей определенностью сказать, я делаю то, что Кришна хочет. Да, вот я всегда делаю то. Я никогда не ошибаюсь, потому что у меня там прямой контакт, у меня там курьерская служба работает со сверхдушой, там у нас с ней, мы по телетайпу с ней переписываемся. Она говорит, делай то-то и то-то, тачика сверхдуша. Я говорю, будь сделан. Нет, но я искренне стараюсь это понять. Я задаюсь этим вопросом, я живу с этим вопросом на устах. Я просыпаюсь этим вопросом. Чего Кришна хочет от меня сегодня? Я стараюсь делать что-то. И если что-то как-то поворачивается не по-моему, я понимаю, это воля Кришны. Потому что, чтобы понять, что этот мир принадлежит Кришне, что этот мир энергии Кришны, что этот мир связан с Кришной, я должен научиться в нем видеть проявление воли Кришны. Потому что этот мир, он является проявлением огромной энергии Кришны, всесильной энергии. Эта энергия называется временем. Это сам Кришна. Если я пойму, что все это проявление Кришны, буду пытаться понять, то я тогда в конце концов пойму, чего Кришна от меня хочет. Постепенно, по мере того, как мое сознание будет очищаться.
А если мы печем пиццу и раздаем ее преданным, это можно думать, что она была испечена для Кришны?
Если мы руководствовались тем, что преданным понравится эта пицца, то тогда Кришна, будучи очень милостивым, он так и быть примет эту пиццу и скажет. Если, опять же, мы в центр поставили других преданных и их интересы, то это хорошо. И так как мы понимаем, что преданным они еще не дошли до того уровня, чтобы исключительно там есть то, что Кришне нравится, а им пицца тоже нравится, то это нормально. А я повторю. Насколько говорится, что насколько человек предается Кришне, настолько так он и отвечает тебе. Насколько нужно предаться Кришне, чтобы можно было почувствовать, как Кришна отвечает.
И как учиться на мандале?
Самообман очень, это такая вещь. Самообман, он на то и самообман, что мы сами себя обманываем. Так как мы сами себя обманываем, как сказал Пушкин, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Так как мы сами рады обманываться, то от самообмана нас может избавить только кто-то другой, милостивый, кому мы доверяем. Что касается ответа Кришны, то Кришна отвечает на любую нашу попытку предаться Ему. Беда в том, что мы не слышим этого ответа из-за помех. Кришна постоянно говорит с нами, Кришна уже находится в нашем сердце. Кришна так или иначе рядом, и Он все время ведет нас. Проблема в том, чтобы мы научились видеть Кришну, понимать Кришну, видеть, каким образом Кришна действует. Иногда Он очень милостиво делает это, так что даже тупой человек поймет, что это Кришна. Так, снисходя к нашей тупости, Он делает свой ответ очевидным. Но на самом деле Он откликается на любой наш шаг по отношению к Нему, если мы действительно хотим что-то сделать по отношению к Нему. Стоит нам с чувством произнести святое имя, мы чувствуем, что нам лучше стало. Так? Если мы просто механически бубним святое имя, то Кришна, естественно, Он не слышит этого, потому что мы сами этого не слышим. Но когда мы что-то сделали по отношению к Кришне, Кришна откликнулся. И иногда Кришна, понимая, что мы не поняли, что Он откликнулся, объясняет нам, что так и так я откликнулся. Как был такой знаменитый анекдот про правоверного еврея, который сидел на берегу океана и читал Тору. И в этот момент тучи заволокло, и какая-то волна поднялась, еще что-то такое. И подбежал к нему человек и закричал: «Эй, убегай отсюда скорее, волна идет, она сейчас все смоет». Еврей посмотрел на него и сказал: «Мне мой отец говорил, а ему его отец говорил, а ему говорил его отец, а тому говорил тот отец, что если еврей читает Тору, то с ним ничего не случится, никакая волна ему не страшна». Так, он продолжал сидеть на берегу океана и читать Тору. Потом волна продолжала пребывать, подъехала лодка. Из лодки закричали: «Эй, скорее, 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 там идет волна, садись поскорее. Волна, волна, волна». Он говорит: «Мне мой отец говорил, а ему его отец говорил. И так по парампоре, что если правоверный еврей читает Тору, то с ним ничего не случится». Так, А тем Бог, соответственно, обещал. Потом подлетел вертолет и закричал: «Эй, слушай, уже последний спустил ему эту самую веревочную лестницу». Он сказал: «Не, ничего со мной не случится, я Тору читаю, и пока я читаю Тору, я буду в полной безопасности». Пришла волна, накрыла его, он помер. Оказался там, в царстве Бога, и стал жаловаться. «Что ж такое? Мне мой отец говорил, а ему его отец говорил, а тому тот отец говорил, что пока мы Тору читаем, с нами ничего не случится». И Бог ему говорит: «Ну сколько же можно? Я тебе человека сначала посылал, потом лодку посылал, потом вертолет послал. Все никак не хотел делать то, что я тебе говорю». Нам нужно просто научиться понимать, каким образом Кришна откликается на наши молитвы, на наши просьбы. Мы иногда ждем чуда. Нам кажется, что Кришна должен предстать перед нами во всем великолепии, там, или вдруг мы должны где-нибудь его павлинье перо увидеть, или след со знаками где-то в пыли, или во сне он должен к нам прийти, или вдруг должен явиться голос с неба, и Кришна нам должен что-то сказать. Но Кришна говорит с нами через других преданных. И когда к нам преданный в следующий раз приходит и говорит что-то, особенно если он говорит что-то не очень приятное, нужно понимать, это Кришна говорит с нами. Это Кришна отвечает на наши молитвы, на наше желание общаться с ним. Сам Кришна пришел в этом облике. Когда мы в следующий раз ставим кассету с лекцией духовного учителя, и вдруг духовный учитель что-то начинает говорить, что нам нужно было, нужно понимать, что это Кришна в образе сверхдуши заставил нас взять именно ту кассету, где наш духовный учитель говорит то, что нам нужно услышать. Когда мы в следующий раз открываем Бхагавад-гиту и читаем что-то, мы должны понимать, Кришна хочет нам что-то конкретно сейчас сказать, он откликается. Кришна постоянно это делает, просто мы не понимаем, мы говорим, что до тех пор, пока я Тору буду читать, со мной ничего не произойдет. Он должен сам ко мне прийти во всем величии и сделать что-то тут. Так что нужно учиться слышать, как он откликается на нас. А он уже делает это, уже сейчас.